по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 950-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами снова сегодня в записи, но мы делаем то, что делаем всегда. Мы читаем Библию от начала до конца, читаем ее за 5 лет, и мы также обсуждаем, мы отвечаем на ваши вопросы, мы читаем ваши комментарии. Сегодня мы в послании к евреям, и я скажу несколько слов сначала о том, что у нас будет сегодня. И потом уже, после этого, прочитаю ваши комментарии. Потому что то замечание, которое я хотел бы сделать сегодня, оно чрезвычайно важно. И, ну, не хочу просто потом, в последние пару минут, буквально после чтения комментариев, об этом говорить. Но прежде всего напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я напомню, помню также, что наши передачи, наши программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот сегодня мы с вами, да, снова во второй главе послания к евреям. И мы с вами обратим внимание на 18 стих. Но перед этим договорим, или, так скажем, продолжим разговор о том, о чем мы говорили в наших прошлых встречах. И у нас сегодня будет две важные темы. Одна из них – это человечность Иисуса Христа. Я думаю, что многие из вас в детстве, а то и не в детстве, читали замечательную книгу об интересном герое. Книга называлась «Повесть о настоящем человеке». И Моресьев или Мересьев, в данном случае, как хотите, по книге, по жизни, это человек уникальный. Но когда мы говорим о настоящем человеке в библейском смысле, с библейской точки зрения, это Иисус Христос. Кто такой настоящий человек? Это Иисус Христос. Почему я хотел об этом сказать? В нашей повседневности, в нашей христианской проповеди, мы часто делаем акцент на том, что Иисус Христос – Бог. То есть мы говорим о божественности Господа нашего Иисуса Христа. И понятно, почему мы это делаем. Есть лжеучения, которые эту божественность отрицают. Есть люди, которые пытаются представить Иисуса как, ну, просто великого учителя, замечательного героя и так далее. То есть много чего здесь говорится, но вот о божественности Иисуса Христа люди забывают. Это напоминание действительно необходимо. Но также Иисус Христос и полностью человек. Он стал человеком и искушение испытал во всем, но при этом он не согрешил. Его отличие от любого человека на самом деле только одно. У него нет греховной природы, которая есть у человека. Вот это его рождение, да, это его рождение от Духа Святого, это его рождение, помните, когда ангел говорит «Дух сойдет на тебя» или «Дух найдет на тебя», говорит он, обращаясь к Марии. Так что вот эта человеческая природа Иисуса Христа, она чрезвычайно важна, но по разным причинам мы зачастую на нее не обращаем внимания. Ну, то есть мы воспринимаем это просто, ну, как само собой разумеющееся. Мог ли Иисус испытывать то, что свойственно испытывать человеку? Ну, например, мог ли Иисус уставать? Да, Иисус мог уставать. Например, в Евангелии от Иоанна, 4 глава, он сел у колодезя, сел отдохнуть. И тут можно сказать о том, что он сел для того, чтобы встретиться с этой женщиной, самарянкой. И это тоже будет правильно. В Божьем плане это будет правильно. Но как человек он сел, чтобы отдохнуть у колодезя. Почему это важно? Потому что если Иисус только Бог, и мы забываем о его человеческой природе, тогда нам было бы достаточно сложно с ним идентифицироваться. Ну, то есть, да, он мог пройти вот через грех, он мог не согрешить, но меня он не понимает. Ну, потому что я человек, а он Бог. Потому что у меня одна ситуация, у него другая ситуация. Но вспомните, пожалуйста, о том, что он жил среди бедных людей, среди людей... То есть он не родился во дворце, да, об этом сегодня будем говорить в нашей предзаписанной части. Он не родился в богатой семье. Он родился в рабочей семье, так скажем, современным языком, если говорить. Вот он жил среди людей. Даже в предзаписанной части будет сегодня такая мысль, Я предполагаю, что кому-то она покажется новой и неожиданной, но мысль вот о чем. Если бы вы увидели маленького Иисуса, Иешуа, среди чумазых детишек в Назарете, которые играли где-то в пыли, я думаю, что вы могли бы его и не узнать. Вот он действительно во всем стал таким, как мы. И это важно, потому что это означает, что он понимает нас. Он понимает, через что мы в нашей жизни проходим. Вот это одна часть того, о чем будет идти речь. Я надеюсь, что вы очень внимательно послушаете и задумаетесь над этим, потому что христианство всегда рискует, когда мы акцентируем одну часть за счет другой или одну грань за счет другой. Вот мы говорим, Иисус Христос – это Бог. Действительно, это правильно, так оно и есть. Но мы забываем порой, что Иисус Христос – это полностью Бог, но при этом и полностью человек. Это первое, на что я хочу сегодня обратить внимание, готовя вас к нашей сегодняшней беседе по Священному Писанию. Теперь вторая вещь, и она тоже важна. Во второй части, во второй половине сегодняшней предзаписанной программы мы попробуем ответить на один вопрос. Вопрос вот какой. Сатана испытывает или искушает Иисуса Христа в пустыне. Ну и кроме этого, Христос подвергался и другим искушениям в жизни. Вопрос. Мог ли Иисус Христос поддаться искушению? Могло ли такое быть, что сатана имеет успех? Была ли вероятность, что Христос падет в этом искушении? Почему важен этот вопрос? Дело в том, что есть христиане, которые говорят, да, Христос мог пасть, у него была свобода, и вот эта свобода как раз распространяется и на искушение. В нашей программе вы услышите другую точку зрения. Я очень рад, что доктор Маги, по материалам которого эти программы делаются, абсолютно твердо стоит именно на этой точке зрения. Нет, Иисус Христос не мог пасть, Иисус Христос не мог поддаться искушению. И вопрос, ответ на вопрос «почему?» он тоже будет в сегодняшнем эфире. Но тогда возникает еще одна история. Если было сразу понятно, что Христос не поддастся искушению, то есть искусить его будет невозможно, то зачем в принципе искушение? Или в чем был смысл испытания Иисуса Христа? И вот уже в конце нашей сегодняшней встречи, когда мы дойдем до разговора на эту тему, я прошу вас послушать очень внимательно. Потому что, ну, даже в проповеди, в церквях, когда речь идет, например, о 4 главе Евангелия от Матфея, когда речь идет об этих искушениях в пустыне, зачастую эту историю люди не замечают. В чем смысл того, что Бог повел, а ведь это действительно Бог повел, Дух Святой повел Иисуса Христа в пустыню. Зачем это было надо? Вот ответ на этот вопрос помогает нам понять служение Иисуса Христа, помогает нам понять Его роль в нашей жизни. Это кажется богословием, и это действительно богословие, это глубочайшее богословие, но это и практическое богословие тоже. Ответы на эти вопросы – помогают нам разобраться с некоторыми моментами, которые касаются и нашей жизни. Поэтому сегодня у нас будет очень-очень важная беседа. Давайте посмотрим на некоторые ваши комментарии. Я напомню, что вы можете комментировать в группах, там, где вы нас смотрите и слушаете. И мы в начале эфира обычно просматриваем комментарии, которые были с предыдущих эфиров. Была целая серия комментариев по поводу желаний. Кстати, это очень интересно, потому что сегодня мы про желание тоже с вами будем говорить. Вот, Наталья Васильева запустила эту тему. Наталья пишет, ведь хотеть – это нормально для человека. Тут момент, что хотелки могут быть разные. Как тут быть? Вот по поводу «хотеть нормально для человека» хотелки могут быть разные. И тут дальше пишет Ольга Миронова о том, что хотелки и то, что нам действительно нужно, это разные вещи, нужно это понимать и доверять Богу. Да, это действительно так, но мы сейчас кое-что к этому добавим. Ольга продолжает, мне, например, хочется $1 000 000 и домик у моря. Будет ли польза мне или кому другому, если моя хотелка осуществится? Ну и так далее. Тут этот разговор продолжается. Да, хотелки бывают разные. Но дело в том, где источник наших хотелок, где источник наших желаний. Я хочу обратить ваше внимание, да, вот у меня такая хотелка сейчас есть, и я могу это реализовать. Я хочу обратить ваше внимание на послание к филиппийцам, 2 глава, 13 стих. Ну, вы можете потом прочитать, начиная с 12-го. 13-й начинается словом «потому что», словами «потому что», когда это происходит. Но это обычно значит, что есть смысл посмотреть на связь с предыдущим стихом. Но я прочитаю именно 13 стих сейчас. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Вот такая вот история. Бог производит в вас хотение и действие. Получается, и важно нам на это обратить внимание, что хотелки или желания, они ведь тоже могут быть от Бога, а могут быть из какого-то другого источника. Всякие эти мысли о том, что мечтать не вредно, ну, это, конечно, так. Но, знаете, Господь тоже порой дает мечты. И есть христиане, которых как раз и пытались остановить вот этой фразой «мечтать не вредно». Я рассказывал уже неоднократно историю Уильяма Керри, миссионера, который хотел отправиться в Индию. Господь его к этому побуждал. А ему говорили о том, что если Бог хочет спасения язычников, то Он реализует, осуществит это спасение, Он спасет их без вас и без меня. То есть, ну вот сиди спокойно и никуда не рыпайся. Но у Керри была вот эта хотелка, даже, конечно, не хотелка в данном случае, а желание. И желание идти и проповедовать в Индии. Теперь в чем здесь штука? Наши желания зависят во многом от наших отношений с Богом. Есть у нас это единение с Богом. Есть у нас это умение, это готовность слушать Его волю, готовность исполнять Его волю. Тогда и желания будут соответствующие. Нет у нас это. Не готовы мы сказать вместе со Христом, да будет твоя воля, а не моя. Тогда и хотеть мы будем чего-то для себя. Кстати, можно ли хотеть чего-то для себя? Конечно, можно. Бог, в общем, стремится к тому, чтобы у нас было все, что нам необходимо. Более того, Бог стремится благословить нас. Но, опять-таки, где источник этого желания? Это от нас? Это от Бога? Или это еще откуда-то? Вот с этого, я думаю, нужно начинать. И на это, я думаю, нужно обратить внимание. Да, мечтать не вредно, но мечты могут тоже направляться Богом. И мечты позволяли и позволяют людям идти вперед, достигать огромных высот. Причем делать это для Господа. Иначе мы можем, ну, просто пообрубить друг другу крылья и сказать, ну вот сидите, не рыпайтесь и так далее. Денис просит рассказать про обожение. Я здесь порекомендую сделать вот что. Обожение – это все-таки больше термин православного богословия. Я мог бы сейчас говорить про обожение. Делать этого я не буду по как раз той причине, которую только что сказал. О православном богословии лучше всего расскажут православные богословы и православные священники также. Я посоветую вам обратиться к сайтам, таким как «Азбука», вот, и другим православным сайтам, где вы легко можете информацию на эту тему найти. Мы с вами говорили об освящении. У освящения есть несколько аспектов, и один из этих аспектов заключается в том, что человек, следующий за Богом, человек, который послушен Богу, постепенно уподобляется Богу. Мы смотрим на Иисуса Христа, мы видим Иисуса Христа, и постепенно мы становимся все более похожими на Иисуса Христа. Но происходит это через послушание, через исполнение Его воли, через исполнение Его Духом и жизнь по Духу Святому, то есть когда мы становимся все более и более похожими на Иисуса Христа. И это процесс, процесс, который занимает всю жизнь. И когда-то, в вечности, мы предстанем пред Богом, и вот этот процесс будет завершен только тогда, никак не раньше. Василий пишет, можно обещать пред Богом не совершать грехи и причащаться, и начать новую жизнь. Обещать-то можно. Но штука в том, что без Божьей силы, без Божьего направления вы это обещание не исполните. Знаете, есть немало людей, которые что-то обещают перед Богом. Есть обещания реальные, обещания нереальные. И, конечно, к христианской жизни нужно прикладывать усилия. еще раз, к христианской жизни. Я это здесь подчеркиваю. Не к спасению. Я ничего не могу добавить к спасению. Мое спасение совершает Бог. Это Его дело, и Он может это сделать, и Он это делает. Мое спасение совершается только Богом, никак иначе. Вот в христианской жизни есть такая вещь, как послушание. И когда я уже спасен, Бог ожидает, что я буду Ему послушен. Порой говорят, ну зачем, мы же уже спасены. Тут несколько моментов. И один из них в том, что, понимаете, если человек говорит, я спасен, но при этом он не хочет быть послушным, то возникают вопросы и по поводу его спасения. Как же так? Ты утверждаешь, что ты спасен, значит, в тебе живет Дух Святой, но при этом ты не хочешь быть послушным Богу. Это что-то не то. Да, у каждого человека бывают моменты, когда мы, ну, может быть, немножко отходим назад. И тогда больно, тогда тяжело. Тогда Бог показывает, что в жизни что-то идет неправильно. Но если человек в принципе уходит от Бога и говорит, а меня это не интересует, я уже спасен, тогда серьезные вопросы по поводу его спасения. Значит, спасение целиком и полностью на 100% Божие дело. Дальше. Когда мы уже христиане, Бог ожидает от нас послушания. И вот какая штука. Хотите счастливой христианской жизни? Хотите быть счастливыми, как христиане? Тогда будьте послушными. Вот прямо так. Хотите быть счастливы в христианской жизни? Тогда есть совершенно конкретная Божья воля к нам. И настолько, насколько мы исполняем эту волю, настолько, насколько мы послушны Богу, вот настолько мы испытываем присутствие Божие в нашей жизни. Иногда люди говорят, ну я вот живу, я как-то не вижу, чтобы Бог был со мной. Как-то мне Бога не хватает. Это не в Боге проблема, это в нас проблема. Это мы непослушны Богу. Это не то, что Бог нас оставил. Это мы решили поступать по-своему. Вот такая вот вещь. Поэтому, да, вы можете обещать, но молите Бога, во-первых, попросите у Него прощения. Господи, я не готов ничего обещать, потому что сначала мне просто нужно прощение, которое можешь дать только ты. Прости меня за то, как я жил. Прости меня за то, как я относился к тебе, относился к окружающим людям. Прости мне мой грех. И дальше, Господи, живи во мне. Будь во мне. Веди меня своим Святым Духом. Я иначе никак ничего сделать не могу. У меня никакой другой возможности нет. И просите Бога, чтобы Он сам вас вел. Знаете, порой вам будет казаться, и это совершенно правильное, верное ощущение, что у вас нет сил для христианской жизни. Ну, то есть вот просто вот вы знаете, какая она христианская жизнь, какая она должна быть. Но у вас сил так жить просто нет. И тогда честно скажите Богу, Боже, у меня нет сил, но у Тебя они есть. Дай мне, пожалуйста, эти силы, укрепи меня для жизни по Твоему слову, для жизни по Твоей воле. Ренат пишет, религия сотворена человеком для управления народом и для войны в пиковом случае. Не знаю, что такое в пиковом случае, но, может быть, в крайнем случае имеется в виду. Религия сотворена человеком для управления народом. Тут две вещи. Мы не говорим про религию. В этих наших программах мы читаем Священное Писание. Мы читаем Божие Слово. Для нас важно Божие Слово. Религия и вера – это не одно и то же. Организованная религия действительно существует. И разные люди пытаются использовать ее по-разному. Что же касается веры, ну, вспомните, пожалуйста, например, ранних христиан, христиан первых трех веков истории христианства. Вспомните, насколько трудно им было управлять. Эти люди стояли за Христа даже тогда, когда это стоило им жизни. Эти люди стояли за Христа даже тогда, когда государство их абсолютно не поддерживало. Какое уж тут управление народом. Вспомните христианских мучеников на протяжении всей истории церкви. Вплоть до 20 века. А в некоторых странах и сейчас. Они идут порою против сложившихся структур, властных структур, между прочим. Потому что Христос для них, для нас, на первом месте. Понимаете, да, с помощью религии можно управлять, но вера и религия – это разные вещи. И я надеюсь, что в наших программах вы слышите о вере, и мы говорим о вере, и я молюсь о том, чтобы мы проявляли веру, а не просто религиозность. Ренат пишет о том, что с детства имел дерзновение к Богу, а познание его – также ревность. Но дальше он пишет, это миф. А мне интересно, как вы к этому пришли, к тому, что это миф. Как вы сделали такое заключение? Что вас к этому привело? Возможно, вы как-нибудь напишите. И мы обсудим это уже, ну, в одном из следующих выпусков. И Виктория пишет о том, что Бог милует всех. В Библии написано, что дождь посылает на добрых и злых, и милость его обновляется с каждым восходом солнца. Дождь посылает на добрых и злых. Да, это общая милость, общая благодать, которая распространяется действительно на все человечество. Но должен быть человеческий ответ. Ответ на Божий призыв. Бог предлагает спасение всем. Но детьми Божьими становятся те, кто этот дар спасения принимает. Давайте помолимся и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой сейчас. И мы молим Тебя, направь нас и веди нас. Рукою Своей благослови нас, чтобы нам понимать Писание, принимать, применять, и чтобы нам меняться. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 950-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы дошли до послания к евреям, 2 глава, 18 стих. Однако я хочу вернуться назад к ключевому стиху, на который я уже обращал ваше внимание. Это 9 стих. «Но видим...» Давайте здесь на минутку остановимся. «Мы видим». Это замечательное начало стиха. Это то, на что важно обратить внимание. Важно увидеть. Кстати, в следующей главе автор будет побуждать нас задуматься, помыслить об Иисусе. «Видим». Это действительно ключевая вещь. Зачастую мы всю нашу жизнь живем как бы в торопях. Мы не видим того, что даже у нас под носом. Мы упускаем то, что действительно важно для нас. Продолжим читать. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами». Немного был унижен, или Бог немного умолил его перед ангелами. Я хочу здесь кое-что добавить, это важно. Автор обращает внимание не просто на то, что Иисус стал немногим ниже ангелов, но и на то, что это было на непродолжительное время. Дело в том, что это слово здесь можно переводить и как «ненадолго». То есть он ненадолго был ниже ангелов. Если хотите, на 30 или 33 года, говоря земным языком. Он на это время был ниже ангелов. Но тут еще кое-что важное. Он умолен был не для того, чтобы претерпеть смерть, но из-за того, по причине того, что он претерпел смерть. Что это значит? Давайте еще раз перечитаем стих. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами». Иными словами, он сначала претерпел смерть, потом был увенчан славою и честью за это претерпение смерти, и дальше он немного унижен был перед ангелами. Смотрите, что получается. Иисус Христос восседает сейчас в небесах, и он имеет как божественную, так и человеческую природу, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех, читаем мы в конце этого стиха. Он был коронован славою и честью не по причине своей смерти. Он был коронован славой и честью по причине того, что пришел на землю и умер на кресте за вас и за меня. Дело не в том, что Иисус пришел и умер. Дело в том, что Иисус отдал Себя за вас и за меня. Он претерпел эти страдания. Он понес эту смерть за нас с вами. Если бы Иисус просто умер, и смерть Его ничего не достигла, смерть Его ни к чему не привела, тогда Он не был бы вознесен, тогда Он не был бы увенчан честью и славою. В небесной славе, в славных великих небесах, теперь есть человек. Его там не было 2500 лет назад. Имя ему – Иисус. Имя ему также – Яхве. Он и человек, и Бог. Бог от Бога, но по природе, которую он принял на себя своим воплощением, он подлинный человек. Причем такой, каким и должен был стать человек, без греха, без греховной природы. Он взял на себя человечность. Ему это было дано, так как он был призван совершить славный подвиг ради всего человечества. Как мы уже читали, он стал совершенным через страдания. Хотя он Сын Божий, его совершенная жизнь не могла спасти нас. Его рождение от Девы не может спасти нас. Его учение тоже не может спасти нас. Его чудеса не могут спасти нас, они свидетельствуют о нем, но сами по себе они не спасают. Его пример не может спасти нас. Это хорошо знает всякий, кто пытался просто жить как Христос, не исполняясь Святым Духом и не преображаясь. В конце концов, ты от этого просто устаешь. Ты понимаешь, что это не для тебя, ты понимаешь, что это нереально. А вот его крестная смерть, именно она спасает нас. И он достиг совершенства, приняв смерть за нас на кресте. Именно поэтому я скажу еще одну вещь. Если вы сможете меня убедить, что Бог просто сбросил с небес на эту землю книгу, которая называется Библия, ну, просто сбросил и сказал: «Все, хватит, надоели вы мне, эти люди, выкарабкивайтесь сами, как хотите, а я вам дал инструкцию». Если вы меня сможете убедить, что Библия – это всего лишь инструкция для праведной жизни, то я от такого Бога отвернусь. Но нет же, я не отвернусь от Бога, потому что Он не просто дал нам Библию, не просто сказал: «Вот вам инструкция для жизни и выбирайтесь, как хотите». Нет, Он сделал нечто великое. Он пришел на эту землю. И он принял на себя нашу человеческую природу. Он пострадал, он умер на кресте, и поэтому я готов довериться ему. Я готов любить его по причине того, что он сделал для нас. И это нам с вами важно сегодня увидеть. Помните начало 9 стиха? «Но видим». Мы видим Иисуса. И это слово «видим» не просто описание действия того, кто смотрит. Это еще и понимание, принятие того, что не умещается в нашем ограниченном разуме. И мы смотрим на него с верой, с изумлением, с доверием, с поклонением. И все эти смыслы, все эти оттенки значения содержатся в одной короткой фразе. Мы видим Иисуса. Видите ли вы его сегодня? Снял ли Дух Божий завесу с ваших глаз, чтобы вам увидеть Его? Скажу даже так. Позволили ли вы снять Ему эту завесу? Ну а теперь я вернусь к 16 стиху, и мы продолжим наш разбор. 16 стих начинается так. «Ибо не ангелов восприемлет Он». И, кстати, так уже было во времена Ветхого Завета, что Иисус Христос принимал на себя образ ангела. И ветхозаветные верующие это хорошо понимали. Они знали, что Он и есть ангел Господень, Он, который приносит весть от Господа. Но на сей раз Он принял на себя не природу ангелов, а семя Авраама. Он пришел в этот мир принципиально по-другому. И, кстати, Бог начал подготовку к такому приходу очень давно, уже во времена Адама и Евы. Бог сказал, что придет семя женщины, и оно будет поражать змея в голову. Шло время, и Бог открылся Аврааму и сказал, что это семя будет в потомстве Авраама. И дальше шло время, и несколько позже было открыто, что семя это будет из колена Иуды. Об этом Бытие 49 глава. И опять шло время, и мы узнаем, что семя это будет из рода и дома Давида. Наш спектр все более сужается. Это как совершенно конкретная такая стрелка, которая указывает на Иисуса Христа, Мессию. А началось-то все еще в Эдемском саду. Именно там начало Божьих приготовлений. Или, по крайней мере, тех Божьих приготовлений, которые нам открыты. Я предположу, что на самом деле приготовления эти начались еще раньше, от сотворения мира. Но вот впервые мы об этом семени и об этом грядущем Мессии читаем именно в книге Бытие, 3 глава. И это Эдемский сад. И дальше, по мере развития Божьего откровения в Священном Писании, мы узнаем, что ему, Мессии, предстоит родиться от Девы и родиться в Вифлееме. Так что Господь дал достаточно указателей и дорожных знаков, чтобы всякий смог найти путь в Вифлеем. Не только волхвы, восточные мудрецы, но и самый простой человек, если желает, мог бы прийти в Вифлеем. Итак, Мессия воспринял семя Авраамова. Мессия стал не просто как человек, он стал именно человеком. Он самый реальный человек из всех, которых только можно себе представить. Мы об этом еще будем говорить, как раз в связи с 17 стихом. Давайте его еще раз прочитаем. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что он должен был во всем уподобиться братьям. Я сейчас вспоминаю тот документальный фильм, о котором говорил в прошлый раз, о жизни людей в лагерях для беженцев. И я думаю сейчас о том, что подобная бедность и несправедливость существуют, между прочим, и в Святой Земле тоже. Да, много лет человечество уже пытается решить эти проблемы, но не удается этого добиться, никакие деньги здесь не помогают, никакая дипломатия здесь также не помогает. Почему-то зачастую люди думают, что деньги решают все. Дайте бедным деньги, они станут богаче, и бедность кончится. Нет, скорее кончаются деньги, а бедность остается. И наши способы решения проблем не работают. Долгое время в мире царствовал американский доллар. Для многих он был божеством. Опять-таки, людям казалось, что если долларов будет побольше, то и все вопросы решатся. Однако сегодня доллар сходит с мирового пьедестала. Ну а вот Евангелие Иисуса Христа приносило и приносит благословение повсюду, куда оно приходит. Если уж что и посылать в другие страны, если уж что и экспортировать для того, чтобы помочь другим людям, другим народам, то уж никак не деньги и, конечно, никак не оружие. Если уж что экспортировать, так это Евангелие Иисуса Христа. Это Библии и миссионеров. Людей, которые готовы идти и рассказывать о Христе. Людей, которые готовы идти и своей жизнью показывать, что такое Евангелие в действии. Нам сегодня крайне важно распространять Божие Слово. Нести Евангелие Иисуса Христа всему миру. Именно потому, что это и есть Божий путь решения мировых проблем. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям», читаем мы в 17 стихе. «Он пришел в бедности, в нищете, как и его братья. Он пришел и жил среди покоренного еврейского народа, народа, находившегося под пятой у Рима. Он родился не в римском дворце, и даже не в доме знатных иудеев. Он родился в Вифлеемском хлеву, в яслях. Таким образом, он во всем уподобился своим братьям. Он стал одним из них. Если бы вы увидели этого маленького мальчика, играющего в пыли в Вифлееме, то вы вряд ли отличили бы его от других чумазых ребятишек. Да, есть изображение, где Иисуса сразу можно узнать. Однако апостол Павел пишет, он должен был во всем уподобиться братьям. Он полностью принял на себя их природу. Так что, знаете, подчеркивая божественность Иисуса Христа, мы зачастую недооцениваем его человечность. Он был настоящим человеком. Да, хотите библейскую повесть о настоящем человеке? Это будет повествование об Иисусе Христе. Он был и есть настоящий человек. И знаете, я рад, что не родился в Вифлееме. Я рад, что не вырос в Назарете. Даже сегодня у многих людей, которые живут в тех местах, перспективы далеко не радужные. Да, в том же Израиле есть и богатство, но в Израиле, конкретно среди арабов, есть и страшная бедность, есть и бесправие. Собственно, так же, как это было во времена Иисуса Христа. Он стал настоящим, реальным человеком. К тому же он родился и вырос там, где в принципе ничего хорошего не ожидалось. Из Назарета разве может быть что доброе? Помните эти слова, да? Пророк Исаия пишет о том, что он как росток, как отрасль среди пустыни. И это действительно подлинное чудо. Даже подумать, что из такой безжизненной почвы мог вырасти именно он. Помню, как мы ехали по пустыне, я испытал примерно такое ощущение. Вот пустыня и те немногие растения, которые там есть. И у меня был вопрос такой внутренний. Как они могут там расти? Как им хватает силы здесь расти и развиваться? Вот когда мы говорим, что Христос как росток, как отрасль в пустыне, вот в этом жарком климате, в этой растрескавшейся, а то и каменистой почве, оно как раз об этом. Это чудо Божие. И вот понимая это, мы можем несколько иначе посмотреть на нашу жизнь. Мы говорим, я страдаю. И это действительно так, это настоящее страдание. Но Он уже изведал ваши и мои страдания, как раз для того, чтобы Он мог быть милостивым первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Не просто для примирения, но для умилостивления. Тут есть разница, которую нужно увидеть. Когда мы говорим о примирении, это две стороны договорились, все между нами будет мир. Однако примирение само по себе не предполагает, что отношение этих сторон к ситуации изменится. Однако Иисус пришел для умилостивления, для того, чтобы Божья милость возобладала, для того, чтобы Божье отношение к нам изменилось. Глядя сегодня на нас, Бог Отец видит не наш грех, а кровь Иисуса Христа. Вот таким образом все изменилось. Не знаю, как вам, друзья, а мне нужно от Бога немало милости, чтобы покрыть все мое несовершенство и всю мою греховную природу. Но штука в том, что милости Божией хватит и для вас, и для меня. И нигде, кроме как у Иисуса Христа, этой милости просто не найти.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот, друзья, прошло больше половины нашей сегодняшней встречи, а мы с вами дошли только до 18 стиха. Давайте прочитаем этот стих. «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Да, он был искушаем или искушен. И обычно, говоря об искушении Иисуса Христа, мы представляем себе 40 дней в пустыне. Но ведь это не все. Искушение это продолжалось на протяжении всей его земной жизни. И было это для того, чтобы он мог и искушаемым помочь. А теперь, друзья, я прошу вас очень внимательно слушать и следить за ходом моих рассуждений. Я понимаю, что многие из вас не согласятся с тем, что я сейчас скажу. В данном случае я буду весьма догматичен. Я знаю, что среди христиан есть и другой взгляд на вопрос, который мы сейчас поставим, но я представлю взгляд, который считаю библейским. А вопрос, о котором идет речь, заключается в следующем. Когда Иисус проходил искушение, мог ли Он поддаться искушению? Мог ли Иисус пасть? И библейский ответ на этот вопрос – нет, не мог. И тут есть очень важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Когда мы говорим об искушении, мы имеем в виду две его грани. С одной стороны, это потенциальная возможность согрешить или случай согрешить. С другой стороны, это желание согрешить. Возможность или случай согрешить – это было как раз испытание. Ну а желание согрешить – это и есть, собственно, сам грех. Потому что греховное желание само по себе является грехом и проявлением греховной природы. Но у Христа ведь не было греховной природы. Следовательно, не было и желания согрешить. Возможности, случаи, оказии были у него неоднократно. Испытание в пустыне – это одна из них, и не единственная, кстати говоря. И вот именно в это время, во время этих возможностей, искушал его сатана. Помните в пустыне? «Сделай из этих камней хлеба. Смотри, как ты голоден. Тебе нужно просто немножко подкрепить свои силы. Можно даже так. Смотри, сколько вокруг бедных, нуждающихся людей. Сделай из камня хлеб». Да, там, в той израильской земле, огромное количество камней. В некоторых районах, куда ни посмотришь, все камни. И более того, он, Иисус, имел силу и возможность обратить камни в хлеб. Однако он не сделал этого. Его испытание, между прочим, было куда более серьезным, чем мое. Потому что если бы я мог превращать камни в хлеб, я бы, наверное, открыл крупнейший и уникальнейший хлебозавод. Сделал бы много хлеба. Однако у меня нет такой возможности. Соответственно, искушения и испытания тоже нет. Но у него эта возможность была. Вот в этом, друзья, и есть смысл того испытания. Однако он не поддался искушению. У него не было желания поддаться этому искушению. Как раз по той причине, что он Бог. Я еще раз задам этот вопрос. Мог ли Иисус согрешить? Ответ – нет, не мог, потому что он Бог. И меня спросят, так зачем же тогда было его искушать? Если очевидно, что ничего не получится, тогда зачем? Попытаюсь ответить на этот вопрос, и я отвечу на него встречным вопросом. Надо ли испытывать, проверять новейшие, лучшие машины? Конечно, да. Человек, который проверяет, испытывает машины, делает это не для того, чтобы доказать, что они не выдержат. Напротив, он делает это для того, чтобы доказать, что машина выдержит. Еще один пример. Представьте себе, построили новый мост. Зачем по этому мосту, перед тем, как открыть движение, пускают доверху загруженные тяжелые грузовики? Чтобы он развалился? Да нет, конечно. Это делают для того, чтобы показать, что мост выстоит. Доказать, что он правильно и надежно построен. Иисус тоже подвергся испытанию. И делалось это для того, чтобы доказать, что он именно тот, кем себя называет. И еще, если бы Иисус из Назарета согрешил, то это не доказывало бы, что Бог во плоти может грешить. Это доказывало бы только одно, что Иисус из Назарета не является Богом во плоти. Ну а с другой стороны, тот факт, что Иисус выдержал испытание, стал доказательством того, что он и есть Бог во плоти, и он не может согрешить. Надеюсь, я донес эту мысль. Так говорит об этом Божие Слово. Почему это так важно для нас сегодня? Мы читаем, что он был искушаем во всем. Перечитаем теперь 18 стих целиком. «Ибо как сам он, претерпев, был искушен, то может и искушаемым помочь». Вот это и есть практический вывод. Иисус Христос прошел искушение, прошел испытание. Он выдержал это искушение, он выдержал это испытание, а значит, он может и искушаемым помочь. Каким образом? Об этом мы с вами скоро будем говорить. Дело в том, что этот стих подводит нас к очень важной мысли, которую мы находим в послании к евреям. Начиная с 3 главы, мы будем читать о первосвященстве Господа нашего Иисуса Христа. Он имеет силу, чтобы помочь искушаемым. И мы очень хотим, чтобы каждый из наших слушателей и зрителей понял, у нас с вами есть первосвященник. Он жив прямо сейчас. Он находится по правую руку от Бога, и вы можете к нему обратиться. Когда порою мне не спится ночью, не спится, потому что на сердце тяжелое бремя, я смотрю на него, на первосвященника. Я обращаюсь к нему. Он слышит. Он понимает бесконечно больше, чем я могу выразить. И я приношу всякое бремя к его ногам. И когда приходит время испытаний, и мы проходим через долину смертной тени, давайте помнить, что у нас есть первосвященник, и он силен помочь искушаемым. Мне только кажется, что мы слишком редко с верой к нему обращаемся. Мы хотим через все пройти сами, все сами преодолеть. Но он слышит, он видит. Он отвечает, и Он готов помочь. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.